Мы начинаем первую лекцию о лирике Лермонтова. Я вас очень прошу, прежде чем вы начнете слушать меня, вы должны сначала обязательно послушать аудиозаписи стихотворений, которые мы будем разбирать вот именно сейчас в этой лекции, и обязательно держать текст открытым перед глазами, потому что я цитировать буду крайне мало, а текст вы должны видеть, иначе вам будет непонятно половина того, что я буду вам рассказывать. Первая тема будет касаться любовной лирики Лермонтова. И мы начинаем... Понятно, что любовных стихов Лермонтова достаточно много. Я выбрал на свой вкус, и плюс программа требует каких-то обязательных стихов. Вот, некоторое количество. Начинаем мы с довольно раннего стихотворения. Оно написано в 30-м году. Соответственно, юноше 16 лет, Мише Лермонтову. Вот. Стихотворение, конечно, еще очень несовершенное по форме. Ясно, что пока он еще никак не великий поэт, но нас интересует именно его состояние души, его эмоции, как он воспринимает мир. Стихотворение называется «Нищий», посвящено Екатерине Сушковой, его самой первой, да, неудачной, трагической любви. И оно построено, я надеюсь, что оно у вас перед глазами, и вы его уже прослушали, оно построено как... сравнение. Лермонтов в первой части, которая состоит из двух катренов, двух четверостиший, рассказывает нам о том, как чувствует себя несчастный нищий, который сидит у врат обители святой, то есть у врат монастыря, вот, и просит куска хлеба. И кто-то, проходя мимо, в шутку положил ему в руку не кусок хлеба, а камень. Если представить, что это черный хлеб, да, грубый, то можно даже, наверное, сказать, что между этих камнем и черным хлебом есть какое-то визуальное сходство. Еще один очень интересный нюанс, который Лермонтов подловил. Ведь у него, у этого нищего, ничего не отняли, да? Ему просто положили камень. Ну, выбрось камень из руки и продолжай сидеть. Но почему-то нищий очень горько это все переживает. Объясняется, понятно почему. Потому что, во-первых, ему очень плохо, и он рассчитывал себя как-то подкрепить куском хлеба, да? А над ним кто-то вот в этой его ситуации голода, в этой его ситуации лишения самых необходимых, да, возможностей, над ним кто-то пошутил. И пошутил там, в таком месте, у врат обители святой, где подобные шутки невозможны, где ты их не ожидаешь. Вот поэтому для нищего подобная ситуация стала страданием. И Лермонтов сравнивает себя в любви к своей героине. Ну, мы знаем ее имя, Сушкова, да, Екатерина. Вот, неважно, как ее звали, важно, что он не ожидал, что вот в этом поприще, да, в любовной истории над человеком можно вот так жестоко посмеяться. Да, она его не ударила, там, она ничего не отняла, но она не дала ему того, что для него было необходимо. Для нищего был необходим кусок хлеба, а для лирического героя, который был влюблен в девушку, было необходимо, конечно, взаимное чувство, и она его не получила. Поэтому Лермонтовский герой, да, глубоко оскорблен. И обратите внимание, какие суровые, какие масштабные выводы он из этого вот потрясения делает. «Так я молил твоей любви слезами горькими с тоскою, так чувства лучшие мои обмануты навек тобою». Вот ни больше, ни меньше, как навек. Вот в этой масштабности эмоций, да, явно ощущается романтический порыв, да, когда человек абсолютно не хочет принимать никаких компромиссов, когда он негодует по поводу того, как с ним поступили. Для него любимая оказывается предательницей. Это яркий пример того, что перед нами раннее романтическое стихотворение Лермонтова. В 32-м году написано следующее стихотворение, которое я выбрал для разговора. Оно уже посвящено другой женщине, Наталье Ивановой. Лермонтову уже 18 лет, но опять возникает ситуация трагическая, которую он воспринимает как боль, как предательство. Вот. И что-то, значит, мы с вами об этом обсуждали в первой нашей лекции вводной, что-то между ними пошло не так, в чем-то он ее упрекнул, ему показалось, что она ему каким-то образом изменила, потому что слово «измена» именно звучит. Вот. И он в этом стихотворении «Я не унижусь пред тобою», которое, да, по первой строке называется, он изливает потоки негодования в ее адрес. «Я не унижусь пред тобою, ни твой привет, ни твой укор не власт над моей душою, знай, мы чужие с этих пор». Вот, опять же, ни больше, ни меньше, как все, окончательно все разрывается, и опять возникает вот эта эмоция невероятного накала, такая романтическая, всеохватная, масштабная, вселенское негодование беспокоит Лермонтова. Он упрекает ее даже в том, в чем, наверное, упрекать ее ни в коем случае нельзя. Например, в том, что он на нее потратил какое-то количество времени, как будто она его буквально просила, да, тратить на нее время. Наверное, он сам был в нее влюблен, да? Но тем не менее, как знать, быть может, те мгновения, что протекли у ног твоих, я отнимал у вдохновения, а чем ты заменила их? Ну, конечно, такие упреки совершенно бессмысленны. Согласимся, что это стихотворение тематически немножечко похоже на известное вам, хорошо известное вам пушкинское «Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем». Там ведь тоже лирический герой стихотворения Пушкина, да, понимал, что женщина его либо больше не любит, либо вообще не любила, но он ее прощал, и он ее отпускал, и более того, он старался сделать так, чтобы она ушла, не испытывая чувства неловкости за то, что она не в состоянии любить в ответ. Пушкин поступал со своей героиней максимально, крайне, удивительно, тонко, чутко, да, человечно. Лермонтов совсем не такой. Ну, во-первых, конечно, Лермонтов гораздо моложе Пушкина, но я думаю, что Пушкин-то и в молодости таким все равно не был. Лермонтов – это всегда человек сильной эмоции, который, не щадя своего противника, любого противника, как кто бы ни был этим противником, бросает ему в лицо самые такие горькие, самые сильные, самые чрезмерные слова. И тоже, мне кажется, в общем, не красит личность Лермонтова. Еще такая вот фраза. Смотрите, у Пушкина «Как дай вам Бог, любимый, быть другим», да? А у Лермонтова «Я горд, прости, люби другого, мечтай любовь найти в другом». Слышите? Мечтай. Ну, типа, конечно, ты мечтать-то можешь, но такой любви, как у меня, да, как от меня, ты не найдешь никогда и нигде. Моя любовь единственная, моя любовь лучшая. Это тоже, кстати, ярчайший пример романтического взгляда на мир, да, когда человек показывает себя совершенно уникальным, отдельным, да, не таким, как все. Да, вот весь филистерский мир, который не умеет любить, который не способен ответить на настоящую любовь, настоящую любовью. И только он один, несчастный, трагический герой. Я думаю, что здесь не нужно воспринимать ситуацию иронически, да, что не стоит смеяться над Лермонтовым. Он так воспринимал мир действительно. Это, как бы сказать, у него действительно болела душа и разрывало сердце. Но он мыслит именно в традициях романтизма. Гигантомания, да, преувеличение, гиперболизация всех чувств и себя самого в том числе. И опять, как в стихотворении «Нищий», выводы, которые делаются максимально масштабно. «Начну обманывать безбожно, чтоб не любить, как я любил, иль женщин уважать возможно, когда мне ангел изменил». Ну, вот так вот. Короче, сразу на всех женщин перебрасывается. Раз мне изменила ты, значит, все женщины таковы. Ты же была лучше среди них, да? Ну, если ты лучше, тогда что же все такое остальные? И посмотрите внимательно на сам текст вот этого стихотворения. «Я не унижусь пред тобою». Какое количество в нем восклицательных знаков, риторических вопросов, каких-то очень громких слов. «Измена», «безумец», «коварная измена» опять. рабом не соделаюсь, да, мечтая любовь найти в другом, то есть такие вот громкие, сильные эмоции. Это очень характерно для раннего Лермонтова, который, безусловно, романтик. Были ли у Лермонтова любовные стихи светлые, о каком-то счастье любви? Конечно, были, но их гораздо меньше, чем вот стихов такого мрачного направления, да, пессимистических. Вот одно из этих стихотворений светлых, редких для Лермонтова, это стихотворение 1937 года, которое называется «Молитва», но таких стихотворений с названием «Молитва» у Лермонтова очень много. Он просто обожал название «Молитва», и у него около десятка стихотворений, в общем, на разные темы. Я обращаю ваше внимание, что первая строчка должна быть каждый раз вами замечена, потому что иначе вы запутаетесь, о какой молитве идет речь. Здесь «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою» — первая строка. Это стихотворение уже посвящено, видимо, Вареньке Лопухиной, его следующей главной любви жизни, самой как бы его взрослой любви уже, помните, да, которая тоже начиналась очень хорошо, очень благополучно. И вот в тот момент, когда у них все еще хорошо, Лермонтов пишет стихотворение «Молитва», то есть как бы обращается к высшим силам, к ангелам, к Матери Божьей, к Деве Марии, с тем, чтобы защитить свою возлюбленную вот оттуда, да, сверху, свыше, чтобы ей было все хорошо, чтобы ей было хорошо, чтобы она прожила счастливую, спокойную жизнь. Но он очень странную молитву при этом произносит. Если вы внимательно ее уже успели прочесть, то посмотрите, здесь как-то совсем нет того, что напрашивается, ну, как бы в первую очередь. Если возлюбленный говорит о своей любимой девушке, женщине в стихах, то, наверное, он должен был что-то сказать о любви. Но о любви-то как раз он ничего и не говорит. Он говорит о том, что он хочет вручить душу вот этой девушке, да, теплой заступнице мира холодного, то есть Деве Марии, да, чтобы она защищала ее душу, чтобы ее окружили счастьем, не про любовь ничего сказано, чтобы ей дали сопутников полных внимания, опять же, заметьте, не мужа, да, чтобы ей было спокойно и светло сердцу, незлобному миру упования, а финальная строфа вообще неожиданно. Он вдруг пишет о том, что было бы хорошо, когда эта девушка, его возлюбленная, уйдет из жизни. О смерти вдруг начинает ее писать. «Срок ли приблизится часу прощальному? В утро ли шумное, в ночь ли безгласную? Ты воспринять пошли к ложу печальному лучшего ангела душу прекрасную?» Он обращается к Деве Марии, чтобы она в момент, когда его любимая девушка, да, возможно, Варенька Лопухина, ну, мы точно не знаем, потому что имени не указано никак, когда Варенька Лопухина умрет, чтобы лучшего ангела послали забрать ее душу с земли на небеса. Правда, с одной стороны, стихи явно светлые и любовные, с другой стороны, все-таки очень странный подход к теме. Что-то у Лермонтова вот опять вот не получается в традиции пушкинском, да, написать, чтобы речь шла именно о счастье земной любви. И вот, наконец, мое, наверное, любимое стихотворение из любовной лирики Лермонтова. Оно вообще больше похоже на небольшую поэму. Оно называется, внимание, «Валерик». Ни в коем случае никакой не «Валерик». «Валерик» — это название реки на Кавказе, на берегах которой проходила очень страшная битва. Там было погублено огромное количество людей и со стороны русских, и со стороны кавказцев. И Лермонтов участвовал в этой битве, он оттуда вышел живым, невредимым. Вот. Но там было жуткое, конечно, побоище. И вот он с Кавказа пишет такое стихотворение, которое, безусловно, написано в форме письма, который пишет русский офицер, солдат с Кавказа любимой женщине, но на которую он уже потерял право. Здесь совершенно отчетливо проглядывает ситуация Лопухиной, которая стала Бахметьевой. Она больше не его возлюбленная, она теперь чужая жена. И он понимает, что писать этой женщине, в общем-то, он формального права не имеет. Но он ее любит. Он, конечно, старается об этом не говорить, но все равно сквозь строчки пробивается его боль, его грусть, его одиночество. В отличие от всех предыдущих стихотворений, это стихотворение, конечно, реалистическое. Здесь Лермонтов совершенно в иной тональности рассуждает, разговаривает с героиней, и другие краски, другие образы. Я вам прочитаю небольшой кусочек, я очень люблю эти стихи, я считаю, просто обожаю их. «Я к вам пишу, случайно, право, не знаю, как и для чего, я потерял уж это право, и что скажу вам? Ничего, что помню вас, но, Боже правый, вы это знаете давно, и вам, конечно, все равно. И знать вам также нету нужды, где я, что я, в какой глуши. Душою мы друг другу чужды, да вряд ли есть родство души». Чуть пропускаю. «Безумно ждать любви заочной, в наш век все чувства лишь на срок. Но я вас помню, да и точно, я вас никак забыть не мог». Слышите, да, совершенно другая тональность. Человек рассуждает сам с собой, уже не мечет громы и молнии, да, не воспринимает свою любовь как единственно возможную на свете, а просто горько скорбит, стараясь эту скорбь прямо не высказывать. Он не обвиняет героиню ни в чем. Ну, возможно, помните, да, ведь дело в том, что она и не виновата была, ведь, в конце концов, ее замуж выдали родители, а не она сама. Но все равно главной мыслью вот этого начала, это маленькое начало, да, стихотворение очень большое, почти поэма, главная мысль вот этого начала стихотворения заключается вот в чем, что любви заочной в этом мире не существует. Что значит заочной? Значит, как только я уехал от тебя, да, сразу и любовь кончилась. Пока я был рядом, ты вроде как меня любила, но вот меня не стало рядом, и любовь закончилась, и ты вышла замуж за другого. И в наш век все чувства лишь на срок. Любви не бывает вечной. Не бывает нигде, кроме моей души. Но я вас помню, да и точно, я вас никак забыть не мог. И вот в этом постоянном разладе между собственной душою, да, тем, как он понимает мир, и тем, как мир понимает его, постоянная конструкция конфликта Лермонтова с этим вот земным миром. Даже в стихах, которые не похожи на романтические, все равно это ощущается. Незадолго своей гибели, меньше чем за год до гибели, Лермонтов неожиданно переводит стихотворение с немецкого, у известного немецкого романтика, поэта Гейне, ну, вообще-то он по-немецки произносится фамилия Хайне, но по-русски его принято называть Гейне, Генрих Гейне, известнейший немецкий романтик, один из крупнейших поэтов Германии. Вот у них там Гёте — это как Пушкин, а Гейне — это как Лермонтов. Ну, или наоборот, может быть, наоборот, может быть, это Пушкин у нас как Гёте у них, а Лермонтов как Гейне. Так вот, Лермонтов несколько раз обращается к стихам Гейне, видимо, находя в этих стихах что-то очень себе характерное, да? Ну, почему ни с того ни с сего поэт решает переводить другого поэта? Он же не переводчик же, он же сам самостоятельный поэт. Значит, что-то в этих стихах он нашел такое, что отражается в его собственном мире, да, что ему близко, понятно, родственно. И вот он переводит небольшое стихотворение. И перевод по первой строчке будет называться «Они любили друг друга». История рассказывает о том, взятая у Гейне, но переведенная на русский, и, конечно, она очень по-лермонтовски переведена. Это не буквальный перевод. Как два человека, мужчина и женщина, друг друга любили, долго и нежно, понимаете? Долго и нежно взаимно любили друг друга. Но так друг другу в этой взаимном чувстве и не признались. Так и умерли оба, не узнав, что другой, кого они любили, оказывается, отвечал им взаимностью. Но даже там, после смерти, в том ином загробном мире, ясно, что опять возникает ситуация двоемирия, значит, перед нами романтическое стихотворение. Они друг друга не узнали, они друг с другом не соединились. Почему же возникает такая странная ситуация? Почему люди любили друг друга, но даже не попытались? Ведь они могли бы быть счастливы, если бы кто-то кому-то, любой, объяснился, сказал бы об этом чувстве, и они были бы счастливы. Мне кажется, это очень точно по-лермонтовски, в его вот сознании, в его мировоззрении, в его вселенной, как сейчас принято говорить, вот то, что они этого друг другу так и не сказали. Потому что они предчувствуют, что любовь – это всегда предательство, измена и обман. И они не верят в возможность взаимной любви. Поэтому лучше даже и не открывать свои тайны тому, в кого ты влюблен. Потому что будет только хуже. Да, конечно, их ситуация исключительная. Если бы они признались, они могли бы быть счастливы. Но они-то не знают, что бывают исключения. Такое ощущение, что и Лермонтов сам не верит в исключения. Все три истории его жизни доказывают ему, что исключений не бывает. И вот перед самой смертью, буквально за несколько, ну, может быть, даже дней, может быть, за дней 10-14 до гибели, случайной гибели, которую никто не предполагал, Лермонтов пишет стихотворение, оно, в общем, считается его последним стихотворением, вот, которое он успел закончить, которое непонятно, если вы не догадываетесь о том, что легло в основу этого произведения. Это стихотворение «Нет ни тебя, так пылко я люблю». Написано это стихотворение, замечательный романс, но очень многие его по-настоящему не понимают. Попытаюсь объяснить. Туда, на Кавказ, где Лермонтов находился, он погиб на Кавказе от руки Мартынова, своего приятеля, на нелепой дуэли из-за нелепого повода. Туда, на Кавказ, приехала его лермонтовская дальняя родственница, какая-то там троюродная сестра. Ее звали Катя Быховец. И вот эта самая Катя Быховец, она была, еще раз, по-моему, его какая-то родственница, поэтому он в нее не был влюблен, поэтому он и говорит, нет, не тебя так пылко я люблю. Она ему внешне напоминала прежнюю Вареньку Лопухину. Он как бы видел в Вареньке, видел в Кате черты Вареньки. Ну, наверное, они как-то были внешне немножечко похожи. И вот это стихотворение посвящается не той девушке, с которой он разговаривает. Нет, не тебя, так пылко я люблю. Он обращается как бы сквозь нее к той другой женщине, которую он уже... он по-прежнему любит, конечно же, по-прежнему любит, его любовь не остыла, но он не имеет права с ней об этом поговорить и не имеет права ей об этом сказать. Вот теперь, если вы внимательно это стихотворение прочтете... Я вам сейчас его еще раз тоже прочитаю. Мы с вами тогда поймем, в чем суть трагедии лирического героя в этих стихах. «Нет, не тебя так пылко я люблю, не для меня красы твоей блистанье. Люблю в тебе я прошлое страдание и молодость погибшую мою». Варенька, простите, Катя Быховец была гораздо его моложе, поэтому она с его молодостью никак не связана. Ясно, что он пишет о молодости совершенно в другом смысле. Он пишет о той любви, которая была у него в молодости, к другой женщине. «Когда порой я на тебя смотрю, в твои глаза вникая долгим взором, таинственным я занят разговором, но не с тобой я сердцем говорю». Тоже понятная мысль, да? Он смотрит на нее, а разговаривает с другой девушкой. «Я говорю с подругой юных дней, в твоих чертах ищу черты другие, в устах живых уста давно немые, в глазах огонь угаснувших очей». Здесь возникает очень печальная мысль, что для него Варенька как будто бы умерла, поэтому и уста давно немые, и очи уже угасшие. Но помните, мы с вами нечто подобное говорили про Чацкого, когда он в финале вдруг понимает, что Софья, его любимая Софья, ее больше не существует, что перед ним стоит девушка, очень на нее похожая, но это другое существо. Ее только зовут так же. А та Софья, настоящая Софья, она как будто покинула этот свет. Вот и лермонтовский герой переживает нечто подобное. Для него та Варенька, Лопухина Варенька, как будто бы умерла. Теперь живет на свете другая девушка, женщина молодая, да, которая замужем, и у нее даже фамилия теперь другая. Вот такое печальное рассуждение. Итак, мы видим, что в большинстве стихотворений Лермонтова о любви звучит тема трагического непонимания, между мужчиной и женщиной. При этом явно звучит мысль о поиске вот этой самой настоящей любви, настоящего чувства, и о понимании, что этот поиск не закончится никогда благополучно, потому что нигде эту любовь найти невозможно. Ну, так почти во всех стихах. И еще не забываем постоянно, извините, я уже, кажется, в 25-й раз напоминаю вам, что большинство стихов Лермонтова – стихи романтические. Да, в них звучит двоемирие, в них звучит тема абсолютного одиночества, тема недостижимости идеала, тема непонимания, тема филистерства этого мира, титанизма, эмоций, переживаний, чувств. Все это характерно для Лермонтова.